Мила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Митт Ромни выигрывает первые республиканские кокусы в штате Айова. Закрытие вещания Евроньюз в Белоруссии. Оппозиционер Сергей Удальцов сегодня выходит на свободу в Москве, а «Талибан» открывает представительство в Катаре. Вот такие темы, а кроме того, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидата в президенты, способного противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. Кокусы в Айове проводятся раньше, чем в других штатах. Теперь на очереди в следующий вторник голосование в Нью-Гэмпшире, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Из 7 соискателей республиканской номинации кандидатов в президенты США выявлено 2 безусловных лидера – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. После голосования на закрытых партийных конференциях, кокусах в штате Айова, оба они набрали по 25% голосов. Ромни опережает Санторума всего на 8 голосов. Такие максимально близкие позиции конкурирующих лидеров не в новинку в Айове с тех пор, как этот штат 40 лет назад стал местом первой официальной пробы сил в борьбе за номинацию. Оба политика не жалели добрых слов в собственный адрес, помня, что Айова – это, по сути, только разминка. И 10 января им предстоят задающий тон президентской кампании предварительные голосования праймерис в Нью-Гэмпшире, а затем в Южной Каролине и Флориде. Третьим с 21% голосов пришел конгрессмен из Техаса Рон Пол. Рик Санторум вел свою кампанию в классическом старом стиле. Избиратели продолжают изучать каждого кандидата. Они ищут такого кандидата, которому они могут доверять. Вот почему мой рейтинг поднялся. Митт Ромни привлек огромные финансовые и организационные ресурсы. Его штаб выпустил многочисленные телевизионные ролики, атакующие соперников, а в особенности Ньюта Гингрича. Это позволило Ромни укрепить свою репутацию бывшего бизнесмена, который знает, как улучшить занятость в стране и нанести поражение Бараку Обаме. Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку. Я же не хочу преобразовывать Америку. Я хочу сохранить принципы, сотворившие Америку такой, какой мы ее любим. Я намерен сделать так, чтобы мы взяли эти принципы в Белый дом и снова привели Америку в движение. Рон Пол заручился поддержкой молодых избирателей, приветствующих такие пункты его программы, как легализация марихуаны и прекращение военного присутствия Соединенных Штатов за рубежом. Мы рассматриваем эту предвыборную кампанию как истинную возможность вновь заявить о наших здравых принципах, благодаря которым наша страна стала великой, и о том, что необходимо восстановить мир, процветание и свободу для всех нас. Однако всех троих объединяет рекордно низкий процент поддержки избирателей на кокусах в Айове. Как вспоминают историки, в 1996 году бывший сенатор-республиканец Боб Доул на аналогичном этапе избирательной кампании получил в Айове 26,3% голосов, а затем партийную номинацию. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич получил на кокусах в Айове 13% голосов, губернатор Техаса Рик Перри – 10%, член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бакман – 5%. Учитывая значительный разрыв между ведущей тройкой и остальными участниками борьбы за номинацию, наблюдатели предполагают, что теперь группа республиканских кандидатов начнет сокращаться. В предвыборных собраниях приняли участие более 100 тысяч членов республиканской партии. Все мероприятия в рамках кокусов проводятся исключительно силами партийных активистов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение темы. Российские политологи и эксперты в самом начале 2012 года пытаются понять, какие значительные события могут произойти в этом году в международных отношениях. И, разумеется, одной из самых важных тем для российской внешней политики всегда были отношения с Соединенными Штатами, и в Москве всегда пристально следили за тем, как проходит избирательная кампания, президентская избирательная кампания в США. О прогнозах того, как так или иначе будут развиваться контакты Москвы и Вашингтона в материале Данила Гальперовича.
Российское руководство на протяжении всего 2011 года, казалось, забыло о перезагрузке в отношениях с Соединенными Штатами. Президент России Дмитрий Медведев время от времени грозил Вашингтону выходом Москвы из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а премьер Владимир Путин прямо говорил о том, что именно госсекретарь США Хиллари Клинтон является, по его мнению, главной заинтересованной персоной в уличных выступлениях критиков российской власти. Под конец года, однако, Медведев вспомнил о своих добрых чувствах к Бараку Обаме и, поздравляя его с наступающим Новым годом, обратился к президенту США на «ты» и с благодарностью.
В уходящем году достигнуты заметные успехи по целому ряду направлений двустороннего диалога, включая начало практической реализации нового договора АСНВ и завершение многолетнего марафона по присоединению России к Всемирной торговой организации. Еще раз хотел бы выразить тебе признательность за поддержку по проблематике ВТО и за твой искренний настрой добиться отмены поправки Джексона-Вейника.
Впрочем, уже понятно, что большую часть наступившего 2012 года политику России в отношении США будет определять совсем не Дмитрий Медведев. Какие факторы будут влиять на взаимодействие Москвы и Вашингтона в ближайшие 12 месяцев? Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин уверен, что влияние двух президентских избирательных кампаний будет в этом смысле ключевым.
Очевидно, что в ходе предвыборной кампании сюжеты, связанные с Россией, будут занимать какое-то место. Очевидно, что раскрутка этих сюжетов не будет нравиться руководителям Российской Федерации. Очевидно, это будет расценено как вмешательство или попытка вмешательства в российские внутренние дела. Что касается смены власти в России, то, вероятно, ее не произойдет, и власть будет и через год находиться в руках Владимира Путина. Вопрос в том, сколько власти, будет ли эта власть ограничена, будет ли эта власть по-прежнему столь же монолитна и монополистична, какой она была на протяжении последних нескольких лет, или же здесь будут какие-то изменения. Изменения я предвижу. И вообще в 2012 году российская власть будет находиться в неустойчивом положении, и это со своей стороны будет, конечно, также влиять на двусторонние отношения.
Если отвлечься от таких важных, но приходящих процессов, как избирательные кампании, то, по словам Дмитрия Тренина, две долгосрочные области, в которых США и России нужно будет находить общий язык, это экономика и безопасность. Если о возможностях в экономике эксперт говорит с некоторым оптимизмом, то в сфере безопасности, по мнению Дмитрия Тренина, прорывов не ожидается.
Тут два больших блока. Один блок связан с проблемами безопасности, другой блок связан с перспективами экономического сотрудничества. Вступление России в ВТО, которое официально будет оформлено именно в 2012 году, конечно, будет играть большую, долговременную, позитивную роль в развитии российско-американских отношений. В перспективе России было бы очень выгодно подать себя привлекательно для американского капитала, для американских инвестиций, для американских технологий. И здесь есть возможности, но они, реализация этих возможностей зависит от усилий или отсутствия усилий с российской стороны.
Давая свои оценки, эксперты, рассуждающие в основном в категориях реалполитик, придают не слишком большое значение такой сфере контактов России и США, как развитие демократии и прав человека. Между тем, одни из основных причин, почему в отношениях Кремля и Белого дома наступили легкие заморозки, это последовательное требование многих членов Конгресса США наказать российских чиновников за смерть Сергея Магнитского, а также оценка прошедших выборов в Госдуму, данная Хиллари Клинтон. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. В декабре 2005 года подсудимые были признаны виновными в массовых беспорядках. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня вечером он должен выйти на свободу. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения, объявленной им в начале декабря, сухой голодовки. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Соединенных Штатах бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидата в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. казахстанском городе Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. В результате столкновений с полицией погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. В Благовещенске в передвижном зоопарке амурский тигр сегодня напал на ребенка, когда родители пытались сфотографировать его вместе с хищником. Мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами. Правительство Франции заявило, что планирует ускорить принятие закона о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Новая встреча с участием представителей израильского и палестинского руководства вновь пройдет в Иордании на будущей неделе. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу прибывает сегодня с двухдневной поездкой в Иран. В Египте второй день продолжается третий заключительный этап голосования на парламентских выборах. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями, авторскими проектами журналистов, авторскими страницами, блогами, многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих белорусских газет. Сегодня он будет монотемным. В качестве новогоднего подарка многие жители белорусской столицы, и так не слишком избалованные просмотром независимых телеканалов, получили очередной неприятный сюрприз. В Беларуси отключен канал Евроньюз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Ретрансляцию единственного в белорусском эфире независимого новостного телеканала государственное предприятие «Минские телевизионные информационные сети» прекратило 1 января через 2 минуты после наступления Нового года. Вместо «Евроньюз» началось вещание телеканала «НТВ плюс Кино плюс». Как сообщили в МТИС, причиной отключения стали разногласия с правообладателями относительно стоимости ретрансляции «Евроньюз» в кабельных сетях Минска. С Нового года стоимость ретрансляции канала значительно возросла, и это якобы стало не по карману предприятию, услугами которого пользуются 550 тысяч абонентов, и которое занимает монопольное положение на рынке кабельного телевидения в Минске. Клиенты других поставщиков услуг кабельного телевидения пока имеют возможность смотреть европейские новости. Правда, уже 3 января на предприятии сообщили, что они ведут переговоры о возобновлении вещания канала «Евроньюз». «Мы не смогли договориться с правообладателем на предмет размера авторского вознаграждения. Евроньюз, как и многие другие каналы, это европейский поставщик. Соответственно, оплата за него производится в иностранной валюте», объяснили в минских телевизионных сетях и сообщили, что делегация от предприятия уже отправилась в Москву на переговоры. Тем временем возмущенные потребители выяснили, что предприятие «Минские телевизионные сети» работает с прибылью и вроде бы имеет достаточно средств для оплаты за канал. Можно заметить, что «Евроньюз» традиционно взвешенно описывает события в Белоруссии, порой даже вызывая недовольство у демократически настроенных граждан своей достаточно осторожной позицией. И хотя в качестве причины для отключения называются чисто финансовые обстоятельства, многие заговорили именно о политических мотивах отключения. Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова считает, что отключение «Евроньюз» большинством белорусских зрителей воспринимается именно как очередной факт цензуры.
Отключение «Евроньюза» почувствовалось с точки зрения отсутствия тех новостей, нормальных, сбалансированных, которых, в принципе, в Беларуси было немного, и поэтому «Евроньюз» среди зрителей ценился на самом деле, поэтому даже в одной сети отключение, оно, конечно, существенно повлияло на в целом информационное пространство, которое в Беларуси сужено до нескольких идеологически выверенных каналов белорусского телевидения и российских телеканалов, которые цензурируются по признанию руководства страны, по признанию руководства Белтелерадиокомпании, отслеживаются, цензурируются в значительной мере. По сути, ведь в Беларуси нет чистых российских телеканалов, которые могут смотреть все зрители. Эти каналы – это такой микс из российских новостных сюжетов и российских телепрограмм и включение белорусских новостей. Поэтому у нас нет чистого НТВ, у нас есть НТВ Беларусь, у нас нет чистого РТР, у нас есть РТР Беларусь и так далее. Вмешательство в телевизионное информационное пространство Беларуси раньше было достаточно серьезным и существенным со стороны государства. И поэтому то, что произошло сейчас, это по сути, даже если не признается политическая составляющая, то воспринимается зрителями именно так, как очередной факт цензуры, наверное, попытки влиять на то, что происходит в информационном поле страны.
В эфире «Радио Свобода» была Яна Мельникова, пресс-секретарь Ассоциации белорусских журналистов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 4 января, в Москве на свободу должны выйти Сергей Удальцов, лидер движения «Левый фронт», и Ярослав Никитенко, эколог, участник движения «Среда обитания». Оба активиста были приговорены к 10 суткам административного ареста 25 декабря прошлого года. Суд признал их виновными в неповиновении полиции, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
10-дневный срок наказания Сергей Удальцов отбывал в больнице, где проходил курс реабилитации после многодневной сухой голодовки. К 8 часам вечера, когда истекает срок ареста, оппозиционеры должны доставить спецприемник номер один, чтобы выдать ему документы, подтверждающие окончание его заключения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам лидер «Левого фронта».
По закону, если руководствоваться требованиями административного кодекса, сегодня я должен быть доставлен в спецприемник. Там оформлены документы о том, что срок ареста у меня закончился. После этого дальше уже будет все зависеть от мнения врачей. Если будет необходимо дальше продолжать лечение в больнице, значит, так и будет. Если, по их мнению, можно уже будет наблюдаться амбулаторно, то таким образом буду действовать. Но спецприемники должны мне такой документ выдать. Если власти будут как-то действовать по-другому, это будет уже нарушение закона. Надеюсь, все-таки у них хватит ума и здравого смысла не продолжать вот эту вакханалию, вот это безобразие, беззаконие вокруг меня. Наконец-то, соблюсти все требования законодательства, меня освободить.
Сергей Удальцов также отметил, что состояние его здоровья сейчас значительно улучшилось. Оппозиционер находится в больнице с 25 декабря. Однако о полном восстановлении говорить пока рано. Лидер «Левого фронта» фактически месяц находится под арестом. Его задержали 4 декабря на митинге против фальсификации на выборах в Государственную Думу и осудили на 5 суток за неподчинение требованиям полиции. 10 декабря суд назначил ему новый срок – 15 суток за то, что еще в октябре он без разрешения покинул больницу после ареста. 25 декабря судья Ольга Боровкова признала лидера «Левого фронта» виновным в неподчинении полиции во время пикета 24 октября возле здания Центра избиркома и осудила Удальцова на очередные 10 суток. И сам оппозиционер, и его адвокат уверены, что решения судьи имеют политические мотивы. В течение декабря несогласные, в частности, с приговорами Сергею Удальцову, проводили акции в поддержку политзаключенных. На одном из таких пикетов 25 декабря был задержан Ярослав Никитенко, активист движения в защиту Химкинского леса и «Среда обитания». Тверской суд осудил его на 10 суток, срок его наказания также истекает сегодня. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказала Елена Надежкина, эколог-активист, координатор инфоцентра «Спасите животных».
Начались недовольства, и Ярослава Никитенко забрали в автобус. Причем он просто стоял и писал в Твиттере и ничего не делал. Его осудили без адвоката и без свидетелей, хотя он просил вызвать к нему защитника. На следующий день была апелляция, его снова осудили без свидетелей и отправили в спецприемник на Симферопольском бульваре. Друзья и гражданские активисты, они поддерживали все время Ярослава. Есть группа на Фейсбуке, там координировали действия по передаче еды, по акциям каким-то. 31 декабря мы приходили поздравлять Ярослава, там было человек 15, мы просто хотели передать ему передачку, поздравить его и поздравить охранников, но через некоторое время вызвали наряд полиции, все огородили и попросили перейти на другую сторону, объясняя это тем, что какие-то там учения проходят, а еду практически никакую не взяли.
Сегодня вечером друзья и активисты, поддерживающие Ярослава Никитенко и Сергея Удальцова, собираются у спецприемника номер один, чтобы встретить оппозиционеров. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Мировое сообщество обсуждает перспективы внутриафганского примирения после согласия талибов открыть в Катаре политическое представительство, которое может быть использовано как площадка для переговоров. Некоторые политики и эксперты осторожно приветствуют это событие, расценивая его как шаг к диалогу. Другие выражают сомнения в перспективах мирного процесса. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Заявление талибов, что они готовы открыть офис в Катаре для переговоров с международным сообществом, некоторые наблюдатели сочли беспрецедентным шагом на пути мирного процесса, который может привести к завершению десятилетнего конфликта в Афганистане, поскольку эта группа впервые выразила готовность к переговорам. В заявлении талибов не говорится, когда будет открыт офис в Катаре, и не упоминается о намерении вести переговоры с афганским правительством, которое талибы называют марионеточным режимом. Представитель президента США Барака Обама заявил, что Белый дом приветствует любые шаги, ведущие к внутриафганскому примирению, и подчеркнул, что примирение возможно только если талибы разорвут связи с террористической группой Аль-Каида, откажутся от насилия и будут соблюдать конституцию Афганистана. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила:
«Мы не осведомлены ни о каком формальном решении, формальном сообщении, но мы готовы поддержать прогресс, который поддерживают афганцы. В отношении любого представительства это дело принимающей страны, афганцев и афганских талибов, прийти к соглашению по этому вопросу».
Создание официального представительства талибов было одним из ключевых элементов стратегии по вовлечению их в мирные переговоры. При этом правительство президента Афганистана Хамида Карзая было недовольно, что переговоры об открытии офиса в Катаре проходили без его участия и даже отозвали посла из этой страны. Позже, однако, Карзай согласился с этим планом. Вот что заявил Хамид Элми, представитель президента Афганистана, в интервью нашей радиостанции.
Афганское правительство ранее разработало программу из 10 пунктов. В ней говорится, что если талибы хотят открыть представительство в Катаре, мы не будем возражать. Мы выступали за то, чтобы такое представительство открылось в Турции или Саудовской Аравии. Но если талибы и американцы согласны с тем, чтобы оно было в другой исламской стране, мы будем сотрудничать с ними в этом вопросе.
Открытие офиса талибов в Катаре в интервью «Радио Свобода» приветствовал и представитель Афганского высшего совета мира Мохаммад Исмаил Касимияр.
«Здесь нет различных мнений относительно создания офиса талибов в Катаре, чтобы у них был известный адрес. Это поможет двигаться вперед в вопросе переговоров с ними».
Афганский аналитик Вахид Маждах, работавший дипломатом при режиме талибов, видит в происходящем хороший знак. По его словам, несколько представителей талибов, включая бывшего заместителя министра иностранных дел в правительстве талибов Шер Мохаммада Аббаса Станекзая и Таиба Агху, ключевого политического советника лидера талибов Муллы Омара, уже находятся в Катаре, чтобы наблюдать за открытием офиса.
«Я думаю, это хороший шаг, поскольку до сих пор одной из главных проблем было отсутствие у талибов места, по которому с ними можно было бы связаться, и где они могли бы выпускать заявления и давать знать о своей позиции по тем или иным вопросам. Это откроет дорогу к началу мирных переговоров».
Однако Энтони Кортсман, аналитик Американского центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что расценивать последние шаги талибов как прорыв в мирном процессе было бы опасно.
«Привести талибов за стол переговоров — это в какой-то мере успех, но только если талибы будут чувствовать, что вынуждены вести переговоры на условиях, которые США сочтут предпочтительными. Сейчас, когда США заявили, что уйдут из страны в 2014 году, у талибов есть почти все основания подождать, и у них мало оснований вести переговоры на условиях, предпочтительных для США, учитывая ухудшение ситуации в Пакистане и то, что угроза пакистанским убежищам талибов в перспективе будет все меньше».
Среди других возможных препятствий на пути мирного процесса условия, выдвинутые талибами в своем заявлении, среди которых, в частности, освобождение боевиков, обвиняемых в терроризме и содержащихся в тюрьме на военно-морской базе США в Гуантанамо. Однако, как сообщают западные корреспонденты, среди талибов, находящихся в заключении в Гуантанамо, есть люди, непосредственно связанные с Аль-Каидой и причастные к убийству американцев. Пока ведутся попытки начать мирный процесс, в Афганистане продолжается кровопролитие. На юге страны, в провинции Кандагар, накануне при взрывах погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Они им были признаны в 2005 году виновными в массовых беспорядках. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что сегодня вечером он должен выйти на свободу. Удальцов находится под стражей в больнице после прекращения, объявленной им в начале декабря сухой голодовки. В США бывший губернатор губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедшие во вторник кокусы в штате Айова. Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в отборе кандидатов в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. В казахстанском городе Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения. Президент США Барак Обама подписал во вторник одобренный Конгрессом акт о демократии и правах человека в Белоруссии. Этот закон предусматривает ужесточение санкций против режима президента Александра Лукашенко. Мы продолжаем программу «Время свободы» и продолжаем подводить итоги ушедшего 2011 года и с помощью экспертов делать прогнозы на год 2012. В прошедшем 2011 году ситуация с защитой окружающей среды в России по-прежнему ухудшалась. Власти продолжили курс на деэкологизацию российского природоохранного законодательства. В стране продолжали незаконно вырубать леса, возводить резиденции для первых лиц государства в природоохранных зонах Черного моря или на Алтае, реализовывать потенциально опасные для природы объекты без обязательной экологической экспертизы и так далее. В эфире «Радио Свобода» ведущие экологи России говорят о том, чем им предстоит заниматься в 2012 году. Рассказывает Любовь Чижова.
Практически все экологи сходятся в том, что наиболее значимым и знаковым событием прошедшего года стала авария на АЭС Фукусима в Японии. Ущерб и последствия аварии до сих пор точно не определены, однако многие европейские страны решили отказаться от использования атомной энергии. Экологические итоги 2011 года подводит руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников.
Чем запомнился прошлый год? Ну, конечно, если говорить о международном событии, которое потрясло весь мир, это цунами, которое обрушилось на Японии, все последующие события со разрушением атомной станции и имеющие в том числе экологические последствия для нас, экологов, позитивные. Ряд стран уже отказался от развития энергетики, другие пересматривают. Я думаю, это серьезное изменение вообще в энергетическом развитии глобальном. Довольно серьезные амбиции сейчас у производителей природного газа. И, в общем-то, мы, как экологи, это поддерживаем. Однако именно прошлый год запомнился нам и определенные проблемы, которые демонстрирует наша корпорация «Газпром» при реализации проектов. Был открыт проект «Nord Stream» по поставке газа в Европу, который мы поддерживаем в силу высоких экологических стандартов. Но при этом в прошлом году эта же компания «Газпром» начала реализовывать ряд проектов, которые у экологов вызвали очень серьезную критику. Это платформа «Разломная» в Печорском море, в Арктическом бассейне. Это и западно-камчатский шельф «Бурение», которое закончилось, как мы все знаем, в декабре трагедии при транспортировке этой платформы. Погибли люди, утонула платформа.
Говорил руководитель проекта по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что в 2011 году российская власть продолжила курс на деэкологизацию, так что в наступившем году российским защитникам природы скучать не придется.
По 2011 году я бы скорее сказал, что были незначительные события, а было общее, продолжалось общая тенденция ухудшения контроля и надзора за окружающей средой. В частности, стало больше проблем с экологической информацией. Многие параметры, которые были раньше доступны, стали недоступны нам с вами. Мы больше не можем знать информацию о ряде областей, о лесовосстановлении в некоторых областях, о лесных пожарах в некоторых субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжилось серьезное загрязнение территории страны. Около 60 миллионов человек проживало в городах с превышением хотя бы по одному из показателей единицы ПДК. То есть ситуация ничем не улучшилась по отношению с прошлым годом. В некоторых отношениях она стала хуже. Что же касается следующего года, то мы можем ожидать повторения таких вещей, которые происходили с нефтяными проводами, продолжение разливов нефтепроводов, которые не уменьшились в 2011 году.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Экологи отмечают, что в прошедшем году значительно выросла активность россиян, выступающих против вырубки лесов, незаконных застроек природоохранных территорий и строительства опасных для природы и здоровья людей предприятий. В новом году эта активность не снизится, уверены защитники окружающей среды. Ну а член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков с сожалением констатирует, что, несмотря на все старания защитников природы, в 2012 году в мире могут произойти серьезные экологические катастрофы.
Потому что мир такой и в таком направлении весь движется, вот эта жадность человеческая везде, у нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас. Ну, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично. Тоже везде эта самая жадность заставляет бизнес принимать какие-то меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что, смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок. Они, на них обязательно будут катастрофы. У нас таких 9 станций. Дальше. Бурение. Бурение нефти на шельфах везде. Мы это видим. Ведь после этой колоссальной катастрофы в Мексике мы видели катастрофу в ушедшем году в Бразилии. Мы постоянно видим более мелкого масштаба катастрофы на шельфах и других стран. Это будет обязательно продолжено. Чем бы я хотел кончить? Я зоолог, я люблю китов и занимаюсь китами. И вот с китами происходит что-то очень интересное. Это серые киты калифорнийские, они очень прибрежные, они пахари морские, они поднимают дно, ил со дна и выгребают там всяких рачков и мелких рыб. Так вот, они распространены только в Северной Пацифике. Размножаются в Калифорнии или там вот в Мексиканском заливе, и потом, значит, мигрируют. Так вот, в ушедшем году один серый кит был увиден в Средиземном море, а 2 серых кита на земле Франца Иосифа в Северной Атлантике. Как они туда попали? Это за 1000 километров от их обычного места. Это удивительно. То есть вот что-то происходит в мире, и вот это вот отражает, вот это маленькое событие отражает эти происходящие процессы.
Свой прогноз на 2012 год представил член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают интервью, которое писатель Борис Акунин взял у активиста Алексея Навального. Григорий Шалвович так объясняет свое стремление поговорить с одним из российских оппозиционных активистов.
Алексей Навальный – самая яркая политическая фигура последнего времени. Выражусь еще категоричней – он единственный актуальный политик сегодняшней России. На этого человека обращено множество взглядов – восхищенных, ненавидящих, критических, недоумевающих. Эволюция моего отношения к Алексею Навальному весьма типична. Сначала он мне безоговорочно нравился, потому что очень уж красивая история. Молодой юрист, который в одиночку, действуя исключительно легальными методами, бросает вызов исполинской коррумпированной системе и заставляет ее поджимать хвост, пятиться. Огромным разочарованием, сигналом тревоги для меня стало участие Навального в русском марше. Ах, этот человек националист или беспринципный популист? Может быть, у него просто каша в голове? Тогда при все растущей популярности он может быть опасен. Я все приглядывался к молодому политику, думая, подобно булгаковскому шарику, что эту сову надо разъяснить. Я предложил провести публичный разговор в виде переписки. Благо, опыт такого общения у меня уже есть. 3 года назад примерно так же я попробовал разъяснить Михаила Ходорковского.
В опубликованной Акуниным на своей странице в живом журнале первой части беседы есть ответ на упомянутый главный вопрос, интересующий многих блогеров. Почему Навальный принимал участие в националистических маршах под лозунгом «За русское национальное государство»? Ответ Навального был таким.
Я такого лозунга никогда не выдвигал, но, несомненно, поддержу его в трактовке того же Ходорковского. Русское национальное государство – это альтернатива попыткам построить из России империю формата XIX века. Такая штука в современном мире не жизнеспособна. Источник власти в национальном государстве – нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигающая лозунги захвата полмира и глобального доминирования, и под этим соусом грабящее население, марширующее в сторону Индийского океана. Государство нам нужно для обеспечения комфортного и достойного проживания граждан этого государства, защиты их интересов, индивидуальных и коллективных. Национальное государство – это европейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом крепкий и надежный европейский домик.
На странице Акунина в ЖЖ сразу появились комментарии к беседе. Блогер Дымкова озаглавил свой пост «Национализм с человеческим лицом».
Даже удивительно, что есть такой здравомыслящий человек. Навальный просит жить по закону в России. Если ты приходишь в библиотеку, то соблюдаешь тишину. Если ты стоишь в очереди, то ты стоишь в очереди. Если ты съел мороженое, то выбрось фантик в урну. Если ты приехал в другую страну, то соблюдаешь правила этой страны, говоришь на их языке, передвигаешься по их правилам. Если нарушил закон, то отвечаешь по местным правилам или навсегда лишаешься права быть в этой стране.
Одновременно с публикацией беседы Акунина и Навального в сети Facebook бывший депутат Госдумы Константин Боровой и правозащитница Валерия Новодворская создали группу «Россия без Гитлера. Нет митингам с фашистами, нацистами и националистами». В небольшом тексте разъясняется смысл ее создания.
Мы не хотим совместных митингов и шествий с фашистами, нацистами и националистами. Мы призываем демократическую оппозицию отказаться от сотрудничества с фашистами. Не следует на своих спинах нести такую коричневую альтернативу нынешнему режиму, ибо нельзя лечить чуму холерой. Россия без Гитлера.
Константин Боровой надеется, что к этой инициативе присоединятся представители внесистемной оппозиции и что их численность будет больше, чем количество участников планируемого русского марша.
Как мне стало известно, нацисты готовят полноценный русский марш 4 февраля со всеми их огромными лозунгами. Сильно сомневаюсь, что кто-то из лидеров демократической оппозиции согласится пойти во главе такого шествия. Это означает, что они предпочтут демократический митинг русскому маршу прямо на месте сбора участников шествия. Ситуация складывается так, что через неделю нам надо будет начать подготавливать собственный митинг. Надеюсь, что в Москве 4 февраля у нас будет больше сторонников, чем у русского марша во главе с Немцовым, Касьяновым и Каспаровым. Кстати, я не теряю надежды, что некоторые лидеры демократической оппозиции присоединятся не к русскому маршу, а к нам.
В России с национализмом неразрывно связано православие. Акунин попросил Навального также изложить свои взгляды по религиозным вопросам.
Православие – главная религия России, и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль Русской Православной Церкви объяснима и разумна. Больше 80% граждан считают себя православными, пусть при этом они в церковь не ходят. Рождество – государственный праздник. Тема сращивания патриархии и власти – тема болезненная. Позиция РПЦ – всякая власть от Бога. Они будут поддерживать любую власть. Нужно относиться к этому философски.
Блогер Вика Мелихсон сделала после прочитанного такой вывод.
Похоже, Навальный сам не до конца понимает, чего он придерживается. Может быть, ему не хватает самостоятельного мышления, чтобы отбросить навязанные кем-то догмы вроде империи и РПЦ.
А вот каково мнение блогера Степана Пачикова, опубликованное на сайте Snob.ru.
Интервью очень полезное. Спасибо. Вывод, который я сделал. Все же видно, что Навальный политик. Я пишу это без осуждения, просто хочу отметить тот факт, что у меня осталось ощущение, что его ответы и вашим, и нашим.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на приговор в отношении 39 членов запрещенной национал-большевистской партии, осужденных за захват в 2004 году общественной приемной президента России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вечером должен выйти на свободу. В США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл прошедший во вторник
Первые предварительные голосования сторонников республиканской партии в штате Айова в отборе кандидата в президенты, который будет противостоять Бараку Обаме на выборах в ноябре. В казахстанском городе Жанаозен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, до 31 января продлено действие чрезвычайного положения.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к новостям экономики. В январе вступили в силу договор о едином экономическом пространстве России, Белоруссии и Казахстана, а также соглашение о зоне свободной торговли между 8 государствами СНГ. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров на постсоветском пространстве говорить пока рано. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Вступивший в силу договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан 2,5 месяца назад главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил тогда российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, но обещают изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанию договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение 20 лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной. В мае уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что, когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа. В мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах. Например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. Вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема дешевой китайской контрабанды, наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Интернет-портал под названием joblist.ru, занимающийся трудоустройством граждан, в прошлом году провел серию опросов среди своих клиентов и выяснил, насколько часто выпивают они на работе. Это не репрезентативные опросы, однако довольно массовые. Здесь представлены свидетельства 800 человек. Материалом этого исследования посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почти половина опрошенных, 47%, заявляют о том, что в их коллективах есть люди, выпивающие перед работой. Правда, о наличии большого количества таких людей сообщают лишь 6% респондентов, а 41% признаются, да, есть несколько человек с такими привычками. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru.
Эту тему решили исследовать, потому что она, на наш взгляд, достаточно актуальна в российских реалиях. И хотели выяснить, насколько у нас пьющий народ именно на работе, в разрезе работной тематики.
И что же вам удалось выяснить?
Ну вот интересные вещи, например, по каким поводам выпивают в коллективе на работе. Самым распространенным ответом было, что основным поводом являются праздничные события в жизни сотрудников. Это дни рождения, рождение ребенка и так далее. Плюс еще корпоративные мероприятия. Ответили, что находят любой повод выпить, например, по пятницам 16% респондентов. И вообще полностью без повода выпивают у нас 10% по результатам нашего опроса.
Как вы думаете, это много или мало? Вот эти 16 и 10%, в общем-то, в сумме 26%.
Вообще-то это не мало, тем более, что у нас возможно было отметить несколько вариантов ответа. Одни и те же люди могли выбрать два варианта, например. Ну, это достаточно много, я считаю.
А в каких профессиональных сферах наиболее распространена традиция выпивания?
убивать на работе?
Вы знаете, мы задавали подобный вопрос, просили оценить по 10-бальной шкале, насколько приемлемо вообще пить в вашем коллективе, насколько нормально к этому относятся. И в целом респонденты оценили среднюю норму в 3,7 балла. Но при этом на 5 баллов из 10 считается нормальным употреблением горчительного в медицинской среде и в банковской сфере.
То есть это самая пьющая сфера получается?
Ну, не то чтобы самая пьющая, но чуть более приемлемо считается, опять же, по нашим результатам.
А что в основном пьют люди на работе?
В основном вино, водка и также слабые напитки всякие, возможно, коктейли.
Насколько я понимаю, вы задавали и такой вопрос. Что заставляет, собственно, людей пить на работе?
Вопрос звучал таким образом. По каким причинам вы выпиваете на работе? Большинство респондентов ответило, что за компанию. Дальше по популярности ответ «хочется расслабиться». И, вы знаете, вот интересно, что очень многие ответили, коллеги настоятельно просят, и еще был вариант ответа, заставляют выпить. То есть в общей сложности заняло это 30%.
Ничего себе, даже заставляют. Какие жестокие коллеги.
Да, и дополнительно у нас даже можно было комментировать ответы свои, и был даже один такой интересный комментарий. Ну, человек написал, что что-то нам они праздновали, ему налили, он отказался выпить, и чуть ли не по этой причине его в итоге уволили. Был вопрос, часто ли ваши коллеги пьют просто так на работе, на что был дан ответ каждый день 27%, несколько раз в неделю 35%. То есть если в сумме сложить, да, несколько раз в неделю и каждый день, то получается где-то практически 60%. В принципе, это коррелирует с другим вот опросом. Кто из ваших коллег приходит пьяным на работу, практически 50% людей сказали, что видят так или иначе в своем коллективе сотрудников, которые в выпившем состоянии приходят на работу. То есть достаточно распространенное явление.
А наказывают ли пьющих на работе сотрудников, по вашим данным?
Был такой вопрос. 27% ответили, что не наказывают, несмотря на то, что все об этом знают. Но при этом 24% ответили, что наказывают достаточно строго и вообще увольняют за это. Плюс также практикуются штрафы. И был также достаточно распространенный ответ, что хотя пьющие на работе есть, но начальство не в курсе.
Говорил Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru. Кстати, по данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян полагают, что пьянство – это одна из острейших и серьезнейших проблем для страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим о том, что ровно 2 месяца остается до президентских выборов в России, и о том, что по этому поводу думают разные независимые эксперты. Митт Ромни выигрывает первые республиканские кокусы в штате Айова. Мы, конечно же, вернемся к этой теме, равно как и к экологическим проблемам, с которыми будут бороться экологи в 2012 году в России. И «Радио Свобода» продолжит цикл материалов об общественных ожиданиях в Европе в первые дни 2012 года на фоне экономического и финансового кризиса. На сей раз вас ждет материал из Мадрида о том, как правительство Испании намерено бороться с кризисом и со всеми его последствиями. Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран стремится создать ядерное оружие.
После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале борьбы.
Депутаты Верховной Рады потребовали от руководства колонии.
Мы не считаем, что поступаем как-то неразумно, но мы готовы к любой угрозе.
Судебным органам предстоит рассмотреть вопрос об экстрадиции Игнатенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».